2011 год стал первым полноценным годом научной работы Большого адронного коллайдера и последним годом работы прежнего рекордсмена по энергии американского Теватрона. А еще весь научный мир взбудоражили новости об открытии нейтрино, движущихся со сверхсветовой скоростью. Итоги года в области физики элементарных частиц подводит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев в беседе с заведующим сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрием Наумовым.
16 декабря журнал Nature опубликовал рейтинг научных новостей года, составленный его читателями. Дважды в первую десятку попали сообщения с нейтринного детектора Opera в итальянской национальной лаборатории Гран Сасса, где как будто бы были обнаружены сверхсветовые частицы. Согласно опубликованным данным, физики обнаружили нейтрино, движущееся быстрее света, хотя и совсем не намного. Однако с этим выводом согласны далеко не все, даже внутри самой коллаборации Opera. Рассказывает участник эксперимента, кандидат физико-математических наук Дмитрий Наумов, который в итоге не стал подписывать сенсационную публикацию.
Действительно, это, я думаю, совершенно оправданное место в топ новостей Nature. Дело в том, что специальная теория относительности, которая утверждает, что максимальная скорость, которой можно передавать сигнал, это скорость света, настолько прочно вошла во всю нашу жизнь и в повседневную жизнь, и в физике, и нет до сих пор ни одного указания, кроме вот этого результата Оперы, на то, чтобы это нарушалось. И если такой результат действительно имеет место, то тогда это, вообще говоря, переворот вообще всей физики, всех основ. Даже непонятно, с какой стороны можно было бы подобраться к созданию такой теории, которая бы позволила иметь частицу со скоростью больше скорости света, и при этом все было бы самосогласовано с другими результатами. Поэтому сам интерес вполне обоснован.
Если бы вдруг обнаружилась сверхсветовая частица, то это ведь значит, что возможно было бы путешествие во времени, да?
Ну да, какие угодно могут быть фантазии, спекуляции. То есть можно тогда было бы причинно не связанные события причинно связывать и так далее.
До сих пор ни одного надежного свидетельства такого рода не было. Это первый раз, когда серьезная международная коллаборация ученых заявила, что она не может объяснить наблюдаемое иначе как сверхсветовой скоростью. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете. Только я хочу проставить акценты. То, что читатели журнала Nature выставили это в качестве одной из главных новостей уходящего года, это абсолютно обосновано, потому что это подрывает все основы физики. Другой вопрос, правильный ли это результат. Но это вот еще, я думаю, предстоит разобраться в ближайшее время.
А что, собственно говоря, было зафиксировано на детекторе Opera? В чем состоит экспериментальный результат, который имеется на данный момент?
Само по себе измерение принципиально, оно достаточно простое. С очень хорошей точностью нужно вам измерить расстояние между точкой рождения нейтрино, которая является ЦЕРН, лаборатория в Женеве, и точкой детектирования, это лаборатория Гран Сасса в Италии. Расстояние между этими двумя точками примерно 730 километров, и оно было измерено двумя метрологическими институтами, независимо друг от друга, с точностью до 20 сантиметров. Второе, что нужно сделать, это синхронизовать часы между ЦЕРНом и Гран Сасса с точностью до нескольких наносекунд. И тогда можно, в принципе, измерить скорость нейтрино, просто разделив расстояние 730 километров на разницу времен между точкой рождения и точкой детектирования. То есть принципиальный эксперимент достаточно простой. И когда это было промерено все, то оказалось, что распределение событий в эксперименте Opera такое, что оно приходит чуть-чуть раньше, примерно на 60 наносекунд, чем можно было бы ожидать, если бы они двигались даже со скоростью света. А это можно уже интерпретировать как то, что у нейтрино скорость чуть больше, чем скорость света. Вот это вот чуть, это величина примерно 2,5 стотысячных от скорости света.
Это крошечное превышение зарегистрировано. И в чем же может быть причина, которая может поставить под сомнение этот результат, если это, в общем, простое измерение?
Но причин на самом деле может быть масса. Только в электронной библиотеке Spiris, которой пользуются все физики, уже на сегодняшний день зарегистрировано больше 170 статей, которые пытаются объяснить этот результат или приводят аргументы, почему этот результат неправильный, основываясь на самых разных гипотезах. Там есть и гипотезы, связанные с неправильной синхронизацией времени, которая осуществляется при помощи GPS, и более экзотические вещи, связанные с дополнительными измерениями пространства, времени, что нейтрино проходит часть своего пути в другом пространственном измерении, поэтому приходит чуть-чуть быстрее. Там масса гипотез, то есть перечислить их, конечно, невозможно, но представляете, 170 разных статей. Плюс еще очень много было писем электронных
Ну, то есть среди сотрудников коллаборации Opera нет пока единства и нет пока понимания, как можно объяснить этот результат.
Ну, скажем так, большая часть коллаборации Opera подписала статью с этим результатом. Есть небольшая группа людей, которая по разным причинам не подписала, я в том числе, но я думаю, что это у каждого может быть свои собственные сомнения по тому или иному поводу.
Например, если про вас говорить, вот у вас какие сомнения и почему вы отказываетесь подписать эту статью?
Я лично не был вовлечен в сам этот анализ настолько глубоко, чтобы быть уверенным, что я полностью контролирую каждый шаг проверок, который был сделан. Некоторые проверки, которые были сделаны и которые нам внутри коллаборации рассказывались, меня, например, просто лично не убедили. И поскольку они могут, по моему мнению, вносить эффект, который бы полностью перекрыл заявленный эффект, то я в конечном итоге решил эту статью не подписывать. Но, повторюсь, это лишь мое частное мнение, я могу ошибаться.
Но, наверное, для того, чтобы окончательно поставить какую-то точку, наверное, есть только один способ, это еще один эксперимент, и, наверное, не на детекторе Opera.
Абсолютно верно. Ну, то есть, во-первых, конечно, будет этот результат проверяться и на детекторе Opera, и он будет проверяться еще и другими экспериментами, что очень важно, совершенно независимыми, с независимыми детекторами и даже с независимыми пучками нейтрино. Вот один эксперимент, это будет эксперимент Бариксина, который рядом с Operaй находится в одном и том же зале, тоже в лаборатории Грансаса. Он, естественно, будет использовать тот же самый пучок, но свою собственную электронику и свой собственный анализ этих событий. И будет еще два эксперимента это проверять. Один это эксперимент Минос в США, который, соответственно, имеет свой собственный пучок и полностью свой другой детектор. И у них детекторы, на самом деле, два детектора есть, ближний и дальний. То есть они смогут это сделать, в принципе, даже лучше, чем в Opera. И еще один эксперимент – это T2K в Японии. Они тоже планируют этот результат перепроверить у себя. Так что рано или поздно, я думаю, что мы узнаем правду. Думаю, что это произойдет в течение ближайшего года-полтора.
Сверхсветовые нейтрино – лишь один из результатов в области физики элементарных частиц, сделавших заголовки новостей в 2011 году. Другим долгожданным событием был отчет ЦЕРНа о поисках бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере. Там сенсации не случилось, бозон пока не нашли, но есть весьма обнадеживающие признаки его существования. Мы попросили кандидата физико-математических наук Дмитрия Наумова из Объединенного института ядерных исследований объяснить, что представляет собой бозон Хиггса и как получается, что исследователи не могут точно сказать, видят они эту частицу или нет.
Какая теория у нас на сегодняшний день описывает всю физику элементарных частиц? Эта теория называется стандартная модель. Она очень успешна и описывает практически 99% всех экспериментальных данных. Но в этой теории есть особенность, что если исключить хиггсовский бозон, то все частицы были бы безмассовые, чего, конечно, в природе не наблюдается. То есть хиггсовский бозон обязан существовать.
То есть это такая воображаемая частица, придуманная физиками для того, чтобы их теория сошлась с экспериментом на данный момент, но никто этой частицы не видел.
Я бы не сказал, что она воображаемая, то есть эта частица ничуть не хуже всех остальных, но у нее есть такая особенность, что масса всех частиц происходит из-за того, что эта частица, точнее ее поле, заполняет собой всю Вселенную. И при движении обычных частиц сквозь вот это вот поле, эти частицы приобретают массу.
Но если эта частица, которая заполняет своим полем всю Вселенную, если с ней взаимодействуют все другие частицы, что же мешает ее пронаблюдать уже давным-давно?
Дело в том, что она может быть довольно тяжелой. Раньше не были доступны экспериментаторам такие установки, в которых энергии были бы достаточно велики для того, чтобы просто эту частицу родить. То есть это стало возможным только вот с введением таких установок, как LHC, или по-русски BAC, Большой адронный коллайдер.
Но ведь вроде бы американский Теватрон, ускоритель, который вот в этом году вывели из эксплуатации, тоже одно из важных событий физики элементарных частиц, его энергии должно было хватать для рождения бозона Хиггса.
Его энергии могло бы хватить для рождения бозона Хиггса, у него не хватало интенсивности для того, чтобы увидеть этот бозон с большой статистикой. Сама по себе частица, когда она попадает к нам в эксперимент, она не несет на себе какой-нибудь бирки, которая говорит, что, знаете, вот я хиггсовский бозон. Каким образом мы можем увидеть частицу вообще? В основном это по ее электромагнитным проявлениям. Она, например, у нас в каких-нибудь наших детекторах возбуждает электрические токи, и мы видим показания этих детекторов. Таким образом, мы видим, собственно говоря, все частицы, и электроны, и мюоны, даже нейтрино, которые при своем взаимодействии дают другие заряженные частицы. Точно так же и хиггсовский бозон. Он может родиться в эксперименте, если что-нибудь столкнется с достаточной энергией для того, чтобы такая тяжелая частица могла родиться. И потом, анализируя эти распавшиеся частицы, можно составить массу исходной частицы и увидеть в спектре масс, пик превышения количества частиц над неким средним фоном. Если у вас маленькая интенсивность пучков, хиггсовский бозон, даже если рождается, его превышение над фоном будет очень маленьким.
И вот на сегодня первые признаки вот этого статистического пика наметились.
Да, у них наметились некие статистические превышения над фоном на уровне от 3 до 4 стандартных отклонений. 3 стандартных отклонения, вероятность того, что фон сфлуктуирует и выдаст такой пик, примерно 0,3%. Ну, соответственно, вероятность того, что это будет истинный сигнал, это примерно 99,7%. А 4 сигма примерно улучшает это на порядок 15-20 раз. То есть выглядит это на языке вот этих статистических отклонений, выглядит это достаточно серьезным результатом. Однако у физиков принято считать, что заявкой на открытие является уже статистическая значимость примерно в 5 стандартных отклонений.
Значит, на сегодняшний день у нас есть вот такой вот очень обнадеживающий результат, но все-таки еще не окончательный.
Да, этот результат далек от окончания. Дело вот в чем, что есть очень важный результат, который сейчас получен от LHC-экспериментов. Это то, что область допустимых масс хиггсовского бозона уже очень сильно сужена. Если раньше она была достаточно большой, примерно, скажем, от 100 ГЭВ до 600 ГЭВ, то на сегодняшний день это от 116 до 131 ГЭВа.
ГЭВ – это гигаэлектрон-вольт, это примерно одна масса протона. То есть, грубо говоря, одна частица, вот этот вот хиггсовский бозон, будет весить, ну, примерно как довольно тяжелый атом. И нужно, чтобы одним махом эта частица родилась, и мы бы ее увидели. И причем это происходило бы достаточно регулярно, да, чтобы у нас накопилась статистика. И вот, собственно, этой статистики мы и ждем.
Вот я просто хочу еще добавить, что то превышение над фоном, которое сейчас есть, оно действительно обнадеживающее, оно не противоречит тому, что это хиггсовская частица, но пока что ее не доказывают, что это хиггсовская частица. То есть это может быть какая-то и другая частица. Для того, чтобы точно сказать, что это хиггсовская частица, надо проверить точно такие же превышения над фоном во всех других каналах распада этой частицы. То есть на сегодняшний день, вот, скажем, коллаборация Атлас, она проверила это превышение над фоном только в определенном канале, когда частица распадается на 2 фотона и 2 Z-бозона. Но если это действительно хиггсовский бозон, то он должен быть виден и в других модах распада, то есть когда он распадается на другие частицы. И вот только тогда, когда это все будет проверено во всех этих самых модах, и все результаты будут самосогласованы, вот только тогда можно будет сказать, что та частица, которая наблюдается, является хиггсовским бозоном. И это займет, я думаю, еще несколько лет.
В 30-е годы экспериментировали с первыми ускорителями, а потом получили ядерную энергию. А сейчас что-то подобное в физике элементарных частиц просматривается, какие-то будущие применения?
Отвечу честно, абсолютно не знаю. Самих исследователей, которые этим занимаются, я думаю, совершенно не волнует, так же, как не волновало тех людей, которые занимались, связанные с радиоактивностью или с космическими лучами, то, что в конечном итоге совершенно неожиданно привело к созданию атомной бомбы. Я думаю, также и сейчас мало кто из физиков задумывается над каким-нибудь технологическим применением стандартной модели. Но сам способ, каким физики сейчас исследуют стандартную модель, он привносит технологическое развитие нашей цивилизации. Очень много технологических достижений сейчас было сделано при реализации этих экспериментов, которые в конечном итоге попадают в нашу обыденную жизнь. Опосредованно через вот это, я думаю, что стандартная модель уже оказала и оказывает свое влияние на нашу жизнь.
Заведующим сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрием Наумовым беседовал Александр Сергеев.